Тема дня.
Моя машина, господа, отрубит вам голову в мгновение ока. И вы ничего не почувствуете. Такими словами доктор Гильотен убеждал своих коллег, членов учредительного собрания, сделать казнь менее мучительной и одинаковой для всех. Он предложил использовать новую машину для отрезания голов. В конце концов, доводы Гильотена были услышаны, и головы как простолюдинов, так и дворян начали падать с плеч в результате использования простого механизма. Первым, кто испробовал на себе все прелести мадам Гильотен, был разбойник по имени Николя Жак Пелетье. Его казнили 25 апреля 1792 года в Париже, на Гревской площади.
Сегодня гильотину разве что можно увидеть в музее. До сих пор официально лишиться головы можно только на Ближнем Востоке в трех странах – Катаре, Саудовской Аравии и Северном Йемене. Но там для казни используют мечи и сабли. Был, правда, после Французской революции еще один период массового применения гильотины. Из забвения машину вернули нацистские палачи. В гитлеровской Германии гильотина считалась казнью для недостойных, противовес расстрелу, поэтому этой процедуре подвергались в основном участники сопротивления. Среди казненных были русская княгиня Вера Оболенская, чешский писатель Юлиус Фучик и татарский поэт Муса Джалиль. Всего же за 12 лет существования Третьего Рейха на гильотине казнили около 40 тысяч человек. Кстати, когда в 1917 году грянула революция в России, многие, проводя аналогии с ее великой французской предшественницей, невольно вспоминали про гильотину как грозный символ революционного террора. Почему гильотина не прижилась в России и какая казнь была в почете в разные времена? Об этом поговорим с доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником Института всеобщей истории РАН Вадимом Телицыным. Вадим Леонидович, приветствуем вас.
Да, здравствуйте.
В 1917 году грянула революция в России. Начались такие разговоры, частные, может быть, разговоры о том, что, в общем-то, в свое время она очень активно, гильотина, использовалась во времена Французской революции. Это изобретение очень пригодилось в эпоху террора во Франции, и говорят, что вот этот механизм сэкономил революционерам огромное количество пороха и пуль, которые им бы пришлось потратить на казнь аристократов, священников и всех тех, кто разошелся с ними во взгляд. Почему в России это относительно гуманное орудие убийства не прижилось?
В России было еще проще. Просто была веревка и топор. В принципе, то же самое. Топор – это та же самая гильотина, только не надо было ничего создавать. Нужен был человек и топор, и все. В принципе, одно и то же, но чуть-чуть не так технологически усложнено. Вот и все.
Что касается казни, гильотина, она ведь стала символом, скажем так, нового гуманного общества.
Скорее, не гуманного, а революционного общества.
Но в России вроде бы тоже нарождалось революционное общество.
Но если вы вспомните, когда была отменена смертная казнь в России после февраля 17 года, после февральской революции. Но это просуществовало недолго. Отмена уже летом, смертная казнь практически была возвращена на фронте. И там не применяли ни веревку, ничего, какие-то, а именно вот расстрелы за невыполнение приказов. Большую роль в этом Корнилов сыграл, который и был инициатором возвращения смертной казни на фронте. Хотя у гражданского общества, начиная с 17 года, ни одной смертной казни не было, имеется в виду после февральской революции. А уже изменения произошли уже при советской власти.
Что касается аргументов, почему все-таки не прижилась гильотина в России, некоторые историки говорят, что это, в общем-то, было слишком цивилизованно и напоминало какую-то врачебную процедуру, а большевики хотели, чтобы было страшно.
В России она вообще не применялась. Я, по крайней мере, не знаю на случай, чтобы применялась эта гильотина. Применялся топор какой-то век, там, 18 век. В 19 веке уже топор, естественно, не применялся. Применялось либо повешение, либо расстрел. Гильотина – это вот традиция Западной Европы. Вроде так должно быть и чисто, и затрат небольшие. И в то же время, как бы, вот, очень культурно осуществлять смертную казнь. А в России свои традиции. Здесь осуществляла смертную казнь по-другому. Поэтому гильотину ставить во главу угла, на мой взгляд, совершенно неправильно.
А традиции какие? Более жестокие традиции?
Нет, я думаю, что они не более жестокие, они более простые. Голову отрубили и все тем же топором. В Швеции, например, тоже в 18 веке голову рубили, а гильотину не применяли.
Скажем, там казнь в России была, в общем-то, творческим процессом, особенно при Иване Грозном.
Я думаю, что там не казнь была творческим процессом, там были пытки творческие. ужасом. В результате творческого процесса пыток человек просто умирал. Казнь как бы не единовременный акт, а пытались растянуть мучение человека, чтобы у него смерть была такой точкой, которая бы вот ему все эти мучения прекратила.
А действительно, вот законодательство было сформировано при Романовых, было дано понятие пыточной и был сформулирован регламент казни.
Каждый правитель, даже из Романовых, он разрабатывал свою систему. Например, во времена Елизаветы Петровны смертную казнь вообще отменили. Потом она у нас снова появилась. Потом при Петре III ее снова отменили. При Екатерине она снова появилась. Вот так вот нельзя сказать, что там разрабатывался какой-то регламент. Да, был регламент, что, например, военных преступников казнили так вот, а уголовных преступников там за убийство, например, казнили вот так вот. Военных преступников расстреливали там, я не знаю, уголовных вешали. В этом весь регламент, наверное, состоял. Но я думаю, что до 19 века, наверное, говорить о каком-то таком едином регламенте или о едином кодексе, наверное, сложно очень. Существовала зависимость от конкретных дел, от конкретного судьи, может быть, от того, где это все происходило, в Петербурге или там, не знаю, в Иркутске, например.
То есть порядка не было?
Нет, порядка, скорее всего, не было. Порядок, он, скорее всего, начинается именно с Александра I, это вот 19 век, конец 18, начало 19 века. Александр I, Госсовет, вот его первые реформы, связанные с именем Спиранского, который разработал свод законов Российской империи. Вот там вот выстраивался порядок в отношении уголовных наказаний, в отношении смертной казни и прочего, прочего, прочего.
Вот что касается регламента в петровские времена, там было прописано, сажание на кол должно проходить так. Кол должен войти через задний проход, а выйти через правое плечо.
Это технология, скорее. Технология наказания. Там могли и посадить, а могли просто, что называется, наткнуть и воткнуть, и все что угодно могли. И никто бы это не стал расследовать или наблюдать за этим. Там могли человека просто закопать в землю, оставив одну голову, хотя это нигде не было прописано. Могли руку отрубить вору, хотя, по-моему, это тоже нигде не было прописано в петровском законодательстве. Раньше было, в петровском уже не было.
То есть, получается, ну, скажем так, публично казнить боялись, а в застенках и на каторге вешали, отрубали головы и так далее, насмерть забивали?
Я думаю, что не боялись казнить публично. Казнили публично, но за кулисами эти казни, где там в провинции, происходили так, что о них никто практически не знал. То есть, какой-то процент казни проходил вне общественного видения. То есть, о них могли и не знать. В тех же, например, централах могли казнить. Никто об этом не знал на 19 веке. Вторая половина 19 века, после Великих реформ, там уже ситуация изменилась. Общество стало более так информировано о том, что происходило в тюрьмах, что происходило с осужденными на смерть. Есть как бы видимая часть, есть невидимая часть. Например, там, когда Петрошевцев присудили к расстрелу, об этом все знали. А то, что, например, вешали и в Сибири уголовников, да, или даже политических каких-то заключенных, об этом мало кто знал. И сведения при тех коммуникациях заходили уже, как говорится, постфактум, когда всех там казнили.
Получается, что официально повешение было отменено, только расстрел, а на самом деле в других регионах вешали.
Нельзя говорить, что так это было все отменено. Нет. Я опять говорю, что в своде законов Российской империи там применялось только два вида казни. Расстрел и повешение. Вот этот процесс, он не затягивался надолго. Если, например, в Европейской России, в Петербурге, в Москве там проходили суды, можно было подавать там апелляцию, можно было подать кассацию на решение того или иного суда, то где-то в Сибири это все делалось, как говорится, по-домашнему. Присудили и все, там никто не будет смотреть. Особенно тех, о ком мало кто знал. Там уголовники какие-то, там местные, не знаю, политические преступники.
А что касается палачей, их хватало или казни осуществляли там стражники или ремесленники?
Нет, конечно, там были люди, которые осуществляли это. Нет, они скрывали свои лица. Я думаю, что до сих пор у многих неизвестно данные.
Это вот как раз отличается от Великой Французской революции. То есть Анри Сансон, он был, наверное, всем известен.
Да, конечно, конечно. Опять же, тут большую роль играли традиции. Например, приговоренных к смерти за какие-то политические преступления, их перед смертью там одевали на голову мешок. Я не знаю, был ли этот факт во Франции или не был. Но вот в России такое, чтобы приговоренных к смерти, во-первых, не видели, кто осуществляет эту смертную казнь. Жизнь обрывалась так, чтобы они сами это не замечали.
В 20 веке ведь отрубание головы было признано западной цивилизацией, негуманной и варварской. Но, тем не менее, мы знаем, что вот усекновение головы в качестве высшей меры наказания применяется до сих пор в странах Ближнего Востока, в Катаре, Саудовской Аравии, Йемене и Иране.
Да, есть такое, да. Ну, например, декабристов, их же тоже сначала приговорили к отсечению головы, а потом уже заменили каторжными работами, а семерых приговорили к повешению.
Отсекали голову именно топором, а не мечом.
Для России меч всегда был оружием, а топор это было вот именно таким средством наказания. Опять же, это русские традиции, именно наказывали отсечением головы или отсечением руки. Кие за воровство там именно топором.
Вадим Леонидович, а почему, как вы думаете, вот в США гильотина использовалась всего лишь один раз, то есть можно говорить о том, что она, в общем-то, тоже не прижилась?
Там сначала гильотину заменили на электрический стул, а потом отказались от него. Электрический стул заменили на инъекции.
Но ведь не во всех штатах применяется смертельная инъекция, и по-прежнему довольно популярен электрический стул.
Дело в том, что сейчас существует выбор. Не то, что он популярен. Осужден на смертную казнь, он может выбрать либо через электрический стул, либо через инъекцию. То есть он сам выбирает.
Все-таки в 20 веке смертные казни стали выходить из моды. И, вы знаете, я даже не знала, оказывается, первая от смертной казни отказалась Венесуэла, причем сделала это еще в 1863 году. Ну и потом уже в 20 веке высшую меру начали постепенно отменять и в развитых странах. В Европе это Сан-Марино, Исландия, ну и так далее.
Ну, это маленькие страны. Там, я думаю, что и уровень преступности, тем более такой уровень тяжелой преступности, она достаточно низкий, поэтому они решили первыми отменить смертную казнь. Но все равно во многих странах в мире она существует, даже в тех же Соединенных Штатах, она недалеко не во всех штатах, но она есть. Потом, понимаете, в некоторых странах, не буду проводить примеры, пожизненный срок, для многих это тяжелее, чем смертная казнь, потому что тюрьмы разные, содержание разное.
То есть существуют еще для отмены смертной казни и, скажем так, экономические причины. Вот я посмотрела, например, жителям Калифорнии практика содержания приговоренных к смерти в одиночных камерах с повышенными мерами охраны стоит 114 миллионов долларов в год.
Как правило, даже приговоренных к смертной казни в тех же Соединенных Штатах, они там подают мимо апелляции, и срок от принятия решения о смертной казни и до возможного осуществления этой смертной казни, он может растянуться там на 5, на 10, на 20 лет. Пока приговоренный не пройдет вот все ступени вот этого судебного процесса, там, суда штата, федеральный суд и прочее, прочее, прочее. А потом окажется, что он вообще не виноват. За эти 20 лет там человек может, не знаю, там с ума сойти в ожидании.
Вадим Леонидович, а вот сейчас еще какие-то страны используют гильотину. Помните историю во Вьетнаме? 55-й год, когда президент Вьетнама во время войны даже использовал мобильную гильотину.
Вьетнам — это же бывшая французская колония. Переняли опыт у Франции.
А что касается профессиональных палачей, они существуют до сих пор?
Я думаю, что да, конечно. Почему нет? Есть люди, которые осуществляют эту самую процедуру. Я не думаю, что там взяли встречного или поперечного. Нет, конечно, специально люди есть. А профессионал, видимо, с ними работает, я не знаю, там психологи, кто там еще, потому что все-таки убить человека, даже и приговоренных к смертной казни судом, это большое психологическое такое испытание.
А что касается вообще вот значения гильотины, скажем так, это действительно было какое-то направление гуманности?
Ну, вообще, как можно говорить о средстве лишения человека жизни, как о гуманном средстве. Тут, по-моему, это слово вообще неприменимо. Неважно, гильотина, это петля, выстрел с пистолета в затылок, инъекция. По-моему, это тут вообще нельзя ставить знак равенства между смертной казнью и гуманностью.
Ну, я так думаю, человечество уже вряд ли вернется, да, к гильотине?
Нет, я думаю, что человечество даже в этом вопросе исполнения смертной казни, оно пошло уже далеко вперед, вот, применяя инъекции. Уже сейчас электрический стул считается, это как бы издевательством, что ли, ну, в кавычках, конечно. Вот сейчас инъекция, человек просто засыпает и все, и не просыпается.
Но в России действует мораторий на смертную казнь, но вот в таких экстремальных случаях все-таки применяется расстрел.
Нет, по-моему, не применяется
расстрел. Ну, Чикатило тот же.
Чикатило-то когда было? Это еще до принятия решения о прекращении смертной казни. Сейчас те, кто вот проходит по тем статьям, по которым в Советском Союзе применялась смертная казнь, они все приговариваются пожизненному заключению. Многие там даже, по-моему, без права пересмотра. Чикатило — это Советский Союз. Это к России Российская Федерация никакого отношения не имеет.
Как вы думаете, могут отменить мораторий на смертную казнь?
Могут, да, я думаю, что могут. Отменить.
А что для этого должно случиться?
Решение Думы принимает, подписывает президент, вот и все. Как в свое время там Сталин, например, после войны отменил смертную казнь на короткое время, а потом раз снова ее принял, и Верховный Совет его поддержал, и все. Так и здесь. Как решит Государственная Дума, Совет Федерации, все от них зависит. Либо будет мораторий дальше продолжаться, либо действительно будет принята смертная казнь.
Ну, в общем-то, мнение общества тоже, наверное, должны спросить.
Конечно, мнение общества должно быть учитываться, но в данном случае, мне кажется, общество разделено, кто за, кто против. Вот сказать сложно, кого больше. Видимо, бывает больше людей за смертную казнь тогда, когда речь идет, например, о каком-то преступлении совершенном, да, очень серьезном, против личности, там, не знаю, против общества. Тогда, может быть, процент тех, кто выступает за смертную казнь, больше. А когда, например, совершает какое-то тоже серьезное преступление, он совершает человека, не знаю, там, силу, например, собственной защиты или малолетний совершает, в принципе, есть основания для неприменения этой смертной казни, то, может быть, наоборот, общество проявит гуманность и не будет осуждать его смертной казни. Опять же, все это должно быть прописано в законах. Здесь общество, конечно, может высказать свое мнение, но решение принимает именно вот, как сказать, законодательное собрание.
о том, почему гильотина не прижилась в России, какая казнь была в почете в разные времена, об этом мы беседовали с доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником Института всеобщей истории РАН Вадимом Телицыным.
Тема дня.